Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Продолжаю размышлять о церкви. Поскольку я давно уверовал, посчитал сегодня 41 лет, год назад, я обратился к Господу. Не в смысле я поверил в Него или в Его существование. Я сказал: Господь, с этого момента хочу Тебе служить. С этого момента вся моя жизнь принадлежит Тебе, каждый вздох моей жизни, плач, радость, и все принадлежит Тебе. Не скажу, что Бог вел меня так по жизни, как сыр в масле, было всякого много, но в чем я убежден? Бог никогда не оставляет, когда доверяешь Ему свою жизнь. И Его Слово стало для меня таким хлебом настоящим. Я люблю хлеб, сейчас уже старее не стал его много есть, жена не разрешает. Но вот Слово Божье никто не может запретить мне читать, и это удивительная книга. И я хочу вам просто пожелание сделать на это пятилетие. Пусть для вас Слово Божье станет хлебом настоящим, питанием, которым вы пользуетесь каждый день, чтобы мы возрастали, как говорит апостол Павел, в этом духовном понимании и росли духовно, не только физически. Предлагаю вам отрывок, записанный в первом послании апостола Павла к фессалоникийцам. Первая глава, все 10 стихов я прочитаю. Конечно, это не будет проповедь, обусловленная всеми мыслями и содержанием этого отрывка, но некоторые мы с вами попытаемся извлечь. Павел и Силуан и Тимофей, Церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. Непрестанно памятую ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многими удостоверениями, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателем нам и Господу, принявши слово во многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайе. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайе, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Простите за то, что я быстро прочитал, но я надеюсь, что у вас есть в руках Священное Писание, и мы будем разговаривать с вами вот о том самом человеке, который когда-то, почти 2000 лет назад, обратившись к Богу, стал его свидетелем. Один из ярчайших проповедников Евангелия, и это обусловлено даже не тем, насколько он был красноречив, а тем, насколько Бог проник в его сердце и сделал его своим слугой, сделал его глашатаем Евангелия. Он воспринял от Иисуса Христа эту задачу настолько глубоко, что Евангелие и благовестие, то есть провозглашение Евангелия, стали не просто для него задачей, это стал образ жизни апостола Павла. Он поставил перед собой эту задачу во что бы то ни стало делать то, что Христос ему повелел. Итак, Фессалоники, вот если бы у вас была Библия обычная, то вы бы могли открыть последнюю страницу, там есть карты. А поскольку карты вы не откроете, то вам придется на слух воспринимать. Хочу сказать вам сразу, что когда вы смотрите в карту, вот то повествование, которое мы просто читаем на словах, оно оживает, оно становится реалистичным. Ну что значит, Павел был в Фессалониках? Что это вам говорит? Ну ничего, потому что мы даже о Фессалониках почти ничего не знаем, или отдельные люди знают. А когда вы смотрите в карту, если вы можете, откройте, у кого есть карта, то там такая интересная информация может быть получена. Фессалоника – город, расположенный в 160 километрах от Филипп. Филиппы – 160 километров до Фессалоник. Портовый город. Я не буду объяснять, что это значит. Всегда портовые города, даже в наше время, имеют свою специфику. Как правило, греховную специфику. Ну, воровскую там и прочие-прочие дела. 200 тысяч населения тогда было в Фессалониках. 200 тысяч. Это не случайно, это имеет отношение к вашему юбилею и к тому, где вы есть. Жителей 200 тысяч. И апостол Павел собирается в этот город. Сейчас это современный город Салоники. Он существует. Когда и почему апостол Павел пошел в Фессалоники? Зачем? Что его туда влекло? Он собирался идти в Асию, потом в Вифинию. Это вы посмотрите на карту, то это северо-восток на карте. Там написано Вифиния, есть такой город написан. Он собирался туда. Влекомый желанием проповедовать Евангелие, он собрался туда, в такую даль. Но вы знаете, в Деянии апостолов в 16 главе написано, что апостолу Павлу было дано видение специальное. К нему приходит македонянин и говорит: «Не ходи куда-то, иди к нам, мы тебя ждем. Наше сердце расположено принять Евангелие. Господь уже приготовил нас к тому, чтобы мы, услышав эту весть, могли принять Иисуса Христа всем сердцем». Апостол Павел, в отличие от многих из нас, очень послушный Господу человек. И при том, что у него есть свой план, он сюда сориентировал, наверное, расположение сердца уже имел, наверное, он уже построил график расписания движения для своего путешествия. Но Бог ему говорит: не ходи туда, иди в другое место. И апостол, невзирая на то, что он умный человек, на то, что у него есть планы, обусловленные задачей, поставленные Богом, слушает голос Божий. То есть нам очень важно всегда прислушиваться к тому, что Господь нам говорит по этой жизни, чтобы наши собственные планы вдруг не стали более значимы, чем задача Божья. И идет в Македонию. Македония – это как раз провинция римская, центром которой является Фессалоники. И апостол Павел оставляет Троаду и идет через Неаполь в Филиппы. Приходит город Филиппы, если вы смотрите на карту, а не на меня, вам будет гораздо интересней. Приходит Филиппы, и там активно проповедуют Евангелие вместе со своими сотрудниками, о которых он здесь говорит. Настолько эффективно его служение, что быстро создается церковь. Но, как всегда, когда быстро создается церковь, сразу возникает оппозиция. Я не знаю, знакомы вы с этим или нет, но любое духовное движение, данное от Бога, всегда наталкивается на сопротивление, потому что у Евангелия, у нас лично, следующих по Писанию, обязательно будет сопротивление. В лице окружающих людей, может быть, даже близких, родных, наших друзей, сокурсников, я не знаю, коллег по работе, кого угодно, поскольку тьма всегда противостоит свету, пытается. Я имею в виду не физическое явление, а когда человек грешник, всегда хочет противостоять святому. Здесь то же самое. Апостол Павел попадает в тюрьму за Евангелие вместе с Силой, и они находят там некоторое время, освободившись из заключения, они отправились через Амфиполь и Аполлонию в Фессалонику. Если вы смотрите на карту, вам понятен маршрут. Правда, сразу оживает история? Фессалоника какая-то там, какой-то Амфиполь, какие-то там еще что-то такое, какая-то Троада. Ну, где это все происходило? Когда же смотришь на карту, наблюдаешь, а еще посмотрите в масштаб, вы обнаружите, что там есть обычные километры, которые нужно было преодолеть ради чего? Ради Евангелия. Цель апостола Павла – донести благую весть грешникам там, где он считает нужным, или туда, куда его посылает Бог. Это записано в Деянии апостолов в 17 главе. Много было уверовавших, как в Филиппах, так и в Фессалониках. Ну и здесь Павел и его соратники встречают сильное сопротивление. Я хочу вам сказать, что пятилетний срок вашего служения не означает, что вы уже все испытали, что уже против вас восстали все силы ада. Все еще возможно впереди, потому что любая правда всегда сопряжена с опасностью. Люди-безбожники, люди без Бога, люди, живущие в грехе, не хотят слышать правду о себе, о своей жизни и поступках. Итак, апостол Павел проповедует в Фессалониках. Кто помнит, сколько он там был? Я вас удивлю, всего 3 недели. Это тоже имеет отношение к вашему юбилею сегодняшнему и к следующему размышлению. Апостол Павел приходит на 3 недели, реально 3 субботы. 3 субботы он говорит о Христе. Возникает церковь, обращаются люди из иудеев и из язычников, приходят к нему, он их обучает, его гонят из Фессалоник, он уходит в Афины, из Афины идет в Коринф, из Коринфа пишет послание, которое называется «Послание к Фессалоникам», фессалоникийцам, в 51 году это произошло. Это 2-е послание апостола Павла после послания к Галатам, Галатам 1-е послание. А вот теперь это была прелюдия, вернемся к тексту. Более-менее стало понятно, где был Павел, что он делал, зачем он это делал. То есть он не просто путешествует в карете, он не просто в автомобиле едет, он на самом деле преодолевает трудности, не только расстояние, не только камни, не только плохую дорогу, на которую мы иногда ворчим, даже если просто выбоина встретилась, преодолевает трудности от разбойников, он целеустремленно идет проповедовать Евангелие. «Ну все, Господи, я сделал то, что ты хотел, на этом можно было бы остановиться», но он пишет письмо. Через некоторое время, когда он приходит в Коринф, пишет письмо тем, кто услышал Евангелие в Фессалониках. И обратите внимание теперь на это письмо. «В Боге Отце и Господе Иисусе Христе, такое приветствие скажу вам не случайно совершенно. Некоторые думают, что сегодня нападки на Иисуса Христа, они вот нечто новое такое, эксклюзивное, непонятное. Хочу заявление сделать, что нападки на Иисуса Христа были уже в первом веке. Уже тогда люди пытались дискредитировать Иисуса Христа как Бога, как истинного Сына Божия, который был Творцом Вселенной и пришел на эту землю. Кому-то нравилось, что он просто учитель такой приятный, может быть, достаточно образованный. Кому-то нравилось, что он исцелял людей, но это был истинный Бог. Почему это было важно для апостола Павла? Потому что в Фессалониках уверовали и иудеи, и язычники, в том числе и греки. Для иудеев было очень важно понять. Конечно, они знали о Боге Иегова, они знали своего Творца, они знали Бога, которому поклонялись, Бога Яхве. Это был чудесный Бог, избавлявший их. И в их сознании, в их богословии, в их философии понятие, что может быть другой Бог, в том числе выраженный в Сыне Божьем Иисусе Христе, это ересь, это лжеучение, за которое они готовы были убивать. И апостол Павел верующим из иудеев говорит: «Иисус Христос – такой же истинный Бог, как Бог, которого вы чтите». То есть они должны были принять Иисуса Христа как настоящее божество, настоящего Господа своей жизни, Господа, который послан от Отца. Это было утверждение Павла, который сам некогда был иудеем и исповедовал точно такую же философию, как сами эти иудеи. Им важно было снова и снова услышать: Иисус Христос не просто кто-то, хороший учитель там из Назарета или откуда-то, это истинный Бог. А для греков, для язычников тем более. Мир был наполнен всякими божествами. Только в Римской империи было примерно 2000 разных богов. Верь в кого хочешь. Никаких проблем. Верь в кого хочешь. Но удивительно, как только пришло Евангелие Иисуса Христа, как только христиане принесли Христа, весь мир восстал против христиан. И вы знаете почему? Казалось бы, верь во что хочешь. Выбери любого из 2000. Этому богу, тому, третьему, пятому, десятому. Хочешь богу войны, хочешь богу любви. Приноси цветы, приноси еще что-нибудь. Но Христос... это не та личность, которая может просто обитать где-то или не существовать вообще, а ей существует, для него существуют ритуалы. Христос реально влияет на жизнь людей. Настолько реально, что люди, изменяясь, сразу оказываются непохожими на мир окружающий. Они должны были узнать, и греки, и иудеи, что Христос – истинная Мессия, посланная от Бога Отца для спасения их и для того, чтобы они могли возвещать это дальше. В нем язычники обратились от идолов. В нем иудеи получили обещанного Мессию. Поэтому Павел так ясно и неоднократно уже в одной только главе подчеркивает божественную природу Иисуса Христа. Дальше он говорит: «Всегда благодарю Бога за всех вас». Я уверен, что Евгений Юрьевич и вся команда пресвитеров, и вообще вся ваша команда искренне молятся за каждого из вас. И это не просто религиозная формальность. Апостол Павел трижды совершает молитву в этом послании за верующих в Фессалониках, за всех вас, постоянно помня о том, что вы услышали Евангелие, и что это Евангелие не просто некая философия, которая может висеть где-нибудь на стенке в виде надписи или в виде книжек стоять на полках вашей библиотеки. Он говорит: постоянно помним, потому что... Вы вспомнили, сколько он там был? Сколько он там был? Ну, если вы верите мне на слово, 3 недели. Он там был 3 недели. Это каким образом апостол сумел за 3 субботы обычным людям вложить в сознание и в сердце Евангелие и самого Христа, что они сразу стали христианами? Нам сегодня говорят, нужно примерно 20-25 раз сказать одному грешнику, чтобы он задумался о спасительной вере во Христа. Наверное, социологи лучше знают. Но в чем была сила апостола Павла? Каким образом он так быстро сумел не просто передать им Евангелие, но так оказать влияние такой силы, что они стали настоящими верующими за такой короткий период времени? Смотрите, что он говорит в этом отрывке. Он говорит, он славит Бога за дело веры. Если вы посмотрите в текст, тут так и написано, что он памятует дело веры. Оказывается, что апостол Павел не просто принес на фоне иудейской или греческой философии некое новое учение или новую религию. Он передал им, что вера в Иисуса Христа обязательно производит изменения настолько сильно, что человек верующий начинает делать. Человек верующий воспринимает Евангелие так, что это оказывает влияние на него действенное, практическое. Вера превращается в дела. Хочу сразу оговориться, что мы не исповедуем с вами православную или католическую философию. Чем больше сделаешь добрых дел, тем больше милости у Бога заслужишь. Может быть, но спасения точно не получишь. И апостол Павел говорит здесь, что они узнали через веру, что верующий не может просто сидеть. Он должен делать дела веры. Апостол Иаков, как раз перекликаясь с этим повествованием, говорит, что ваше дело должно быть продемонстрировано. Вы веруете? Так творите дела добрые вокруг. И мы чуть позже поймем, зачем. Дальше он говорит, и труд любви. Ну что такое любовь? Ну эмоция. Я даже не хочу говорить о том, во что сегодня превратили любовь. Слово «любовь» для меня уже вообще не значит ничего в сегодняшнем мире. Наверное, для вас тоже. То есть его превратили во что-то непонятное. Иногда даже просто исключительно в какие-то эмоциональные всплески. Иногда хуже того, просто в физические отношения. Но любовь гораздо больше, чем просто эмоции или какие-то отношения. Любовь, которая приходит вместе со знанием Бога, также влияет на нас с вами. И она становится трудом любви. Здесь он говорит, он славит Бога. Не за то, что они так в эйфории находятся, они теперь любят. Они всех любят без конца. Нет, он говорит, я славлю Бога за то, что ваша любовь превратилась в реальный труд. Это значит, что я люблю настолько, что готов сегодня подать кому-то стакан воды, может быть, приехав домой после собрания, посетить больного человека, друга, или, может быть, даже не очень друга, зайти просто к соседу или соседке, если они больны, и сказать... Я принес вам воды, я принес вам молока или фруктов. Почему вас обязательно спросят? Что вы скажете? Меня сегодня так научили на собрании. Нет, потому что любовь Божия в вашем сердце. Любовь Божия в вашем сердце. Не так давно я сажаю человека по дороге в автомобиле. Ну, ко мне редко садятся почему-то. Но все равно там была такая плохая дорога, и так поздно, что он решил, видимо, сесть, не боясь ничего. Сел ко мне в машину, потом, когда выходит, через несколько километров предлагает мне деньги. Я говорю, а зачем мне ваши деньги? Я вас подвез не за деньги. Он говорит, а почему? Я говорю, я христианин. Он говорит, о, я тоже, мы все христиане, и вообще вся Россия христианская. Я говорю, да нет, я христианин-баптист, поэтому я с вас деньги не возьму. И проблема не в том, или пик этого беседы, этой беседы, не в том, что я баптист, а в том, что Христос вошел в мое сердце. И моя любовь должна быть выражена в труде. Я любовь должен демонстрировать через усилия. Я показываю, сестры замужние, вам нравится, когда ваш муж любит в труде? Или вам нравится, когда он просто говорит, я тебя люблю? Ну, а посуду помой сама. И пол тоже помой сама. И с ребенком в садик сходи сама. И в магазине купи сама. Я тебя очень люблю. Какая вам любовь предпочтительней? Когда вас муж любит в труде. Когда он свою любовь доказывает делом. И Павел благодарит Бога за христиан в Фессалониках, потому что они за 3 недели сумели усвоить, христианство – это не говорильня о Христе, христианство – Христос у нас, изменяющий мою природу. Настолько, что это люди сразу узнают. Потом он говорит, что у вас появилось терпение, упование на Господа. Всегда христиане были преследуемы. Это, к удивлению нашему, 25 лет в России не гонит христиан. Я даже не знаю, что произошло, почему Бог такую милость нам явил. Никогда не было столько свободы. И мы с вами иногда забываем, и думаем, что мы для того и созданы, чтобы славить Бога, аминь, радоваться в общении с Богом, друзьями, аминь, но не для этого. Мы должны, радуясь, наполняя сердце Божьим присутствием, нести Евангелие окружающим людям, так, чтобы наше христианство было настоящим. Во время гонений, за 3 недели, они успели усвоить, что доверяя Господу свою жизнь, они могут не унывать, а радоваться. Они не пришли в разочарование, они не в уныние, потому что поняли, что доверие Богу влияет не только на их самих, но и на окружающую среду. Люди начинают видеть в них особенную жизнь, потому что они избраны по Божьей воле, и они имеют к этому отношение. Слово Божье в Фессалониках, и теперь посмотрите, это имеет к вам отношение. 5 стих, 5 лет и со смыслом. 5 стих. Слово Божье в Фессалониках распространилось не только через слово, то есть учение. Апостол говорит, что слово, которое я вам принес, распространилось потому, что мы вам показали образец настоящей христианской жизни. И если вы потом почитаете послание фессалоникийцам, вы обнаружите, что Павел говорит, мы у вас даже денег не брали. Мы могли бы брать, но мы работали сами, чтобы показать вам, что христианство настолько действенно, что мы не просто люди, говорящие или думающие о чем-то хорошем. Мы реально измененные существа, поклоняющиеся Богу. И он говорит, что мы донесли вам Евангелие в силе Святого Духа. Мы передали вам учение не просто через правильные слова, через правильное вероучение. Он говорит, что мы это делали в силе Духа Святого, не просто разговор, но сила влияла на человека. Они говорили так убежденно, что люди не могли им не верить. Вы знаете, у нас был случай такой. Мы начали церковь в нашем районном центре. Там было 4 брата, они преподавали учение евангельское, проповедовали. И вот через 2 года подходит мужчина и говорит, мне говорит, Алексей Васильевич, я не мог слушать ваших братьев по поводу их русского языка, потому что он учитель русского языка. И он говорит, что вам надо бы русский язык получше знать. Вам тоже стоит лучше знать русский язык, если вы в России. Но что главное? Но я верил им, потому что они были убеждены в том, что говорят. И они старались жить так, как они говорят. И это убеждение изменило мое собственное отношение к тому, о чем они говорили. Это значит, что то, что мы доносим другим людям, должно быть не просто неким знанием из некоего учебника. Это должно быть нашим собственным убеждением. Наши глаза должны сиять присутствием Бога. Мы должны говорить так, чтобы люди могли видеть в нашей собственной жизни есть изменения от присутствия Христа в этой самой жизни. Мы не можем убедить других, если сами не убеждены. И Павел говорит, мы это делали в силе и во Святом Духе. Хочу сказать обычную вещь, очень понятную. Евангелие невозможно передать без Духа Святого. Можно передать информацию. Можно сказать, что да, 2000 лет назад был Христос там, в Палестине. Возможно, его распяли римляне или иудеи. Возможно, он воскрес. Все это вы можете передать, но это не помогает людям спастись. Это значит, что наше Евангелие, ну, не наше Евангелие, наш способ передачи Евангелия напрямую зависит от того, насколько я сам принадлежу Богу, насколько сила Божья, власть Бога действует в моей собственной жизни, насколько влияние Духа Святого и Его Слова проникло в мою собственную жизнь. И вот когда я в послушании Богу, когда я в силе Святого Духа, то есть живя свято, доношу Евангелие Христово другим людям, это Евангелие не может быть бессильным. Это ответственность самого Бога, и он так и говорит. Мое слово не может быть бессильным, оно совершает свою работу и делает это Дух Святой. Как бы мы ни размахивали руками, как бы мы убедительно ни говорили, если Господь не будет производить свою работу, ничего не поможет. Это значит, что мы должны быть не просто носителями информации, мы должны быть живыми свидетелями. Мы начали как-то церковь в Новогиреево, здесь в Москве, только с другой стороны, и там уверовал мальчик. Мальчику тогда было еще лет 12, но через некоторое время он подрос и стал мальчиком, 18-летним, но он был 2 метра ростом, вот такой в плечах, килограмм 120 весил, и у него всегда лучше всех получалось раздавать пригласительные в церковь. Всем давали по несколько штук или по пачке. Он всегда возвращался первым, брал еще и опять быстрее всех возвращался. Потому что когда подходил такой мальчик и говорил, возьмите, у него все брали без исключения. Ну, когда подходит такая стройная девочка, Барби, христианка, ласково улыбается, такая вся немощная, слабая, пытается кому-то, мужчине, дать приглашение. Он думает, ну что она ко мне пристает? А если подходит такой шкаф, то, конечно, все берут. Но я как раз не об этом. Сила Духа Святого не обусловлена нашей комплекцией, а тем, насколько мое сердце ему посвящено, насколько я послушен Господу. Поэтому надо наращивать не бицепсы, а отношения с Богом развивать настолько, чтобы Господь действовал через нас. С удостоверениями. Удостоверение, конечно, имеется в виду о том, что Бог через апостола Павла совершал чудеса. Люди видели реальное присутствие Божие. Но я хочу сказать, что еще и одно удостоверение очень важное для нас сегодня. Может быть, Бог не даст кому-то из нас силы чудотворения. Может быть, не все обладают этим даром. Обычно этим даром обладают в других церквах. И думают, что от этого что-то может измениться. Но я хочу вам сказать, больше влияния оказывает не вот это, не фокусы, непроизводимое, как будто бы Богом, какое-то сверхъестественное явление. Подчеркиваю, изменившаяся жизнь. Апостол Павел демонстрировал своей жизнью, подкрепляя свои слова. Измененной жизнью он доказывал людям, что он говорит правду. Если мы говорим правильно, а живем нет, наше Евангелие не произведет действия. Наше свидетельство будет пустым. И поэтому Павел благодарит Бога за то, что они донесли Евангелие. А теперь послушайте, сколько он там был? 3 недели. Вам удобно это слышать? 3 недели. 3 субботы. Не 5 лет даже, 3 недели. 3 недели, Павел. А теперь смотрите, что он говорит. Вы стали нам подражателями. То есть апостол Павел не говорил так. Ну, вы слышите Евангелие, Христос Сын Божий, смотрите на Него, Он там на небе. Если хотите, купите себе микроскоп или, наоборот, телескоп и рассматривайте Бога на земле, на небе. Нет. Он говорит, вы услышали Евангелие, и стали нам подражать. Он говорит, вы стали мне подражать. Это значит, что Евангелие было донесено Павлом в силе через образ жизни. Он отрекался или отказывался от того, что, возможно, было ему по праву принадлежать. Но он говорил, не надо ничего, я хочу вам показать, как нужно жить скромно, как нужно жить победно, как быть исполненным Святым Духом и благовествовать Евангелие. И они стали подражать. И шестой стих. «Вы сделались подражателями нам и Господу». Друзья мои, вот это спекулятивная позиция. «Смотри на Христа, на меня внимания не обращай» – это неправильное благовестие. Мол, Христос святой, Он Божий Сын, Он абсолютно прав, Он неповторим, Он эксклюзивная личность, все смотрите на Него. Покажи мне, как Христос изменил тебя самого. Я посмотрю на это и, наверное, приму решение. И здесь за три недели фессалоникские верующие уразумели, что христианство – это не только богословие правильное, христианство – это образ жизни правильный. И тот, кто его несет – это Евангелие, он демонстрирует жизнью, что он в это верит, что Бог реально действует, что Господь его сопровождает. Они стали его подражателями, приняли слово при многих скорбях с радостью. Кто самые радостные люди в Москве? Церковь РБЦ. А почему вы смеетесь? Я неправду сказал, что ли? Правда. Пару человек считают, что правда. Несмотря на то, что ситуация в Фессалониках не была такой благодушной, как в церкви РБЦ сегодня, я не говорю, что это будет всегда, но они, получив знания о Христе, приобретя самого Христа, стали самыми радостными людьми. Вы помните, сколько жителей было в городе? 200 тысяч, в Дедовске 30. Я говорю, в Дедовске все знают про баптистов. В Фессалониках было 200 тысяч. Смотрите, что происходит. Приняли с радостью так, что вы стали образцом для всех верующих и в Македонии, и Ахае. Македония – это целая римская провинция, и Ахая – рядом соседствующая с ними. Я хочу вас спросить, а что так сильно повлияло на всю Македонию и Ахаю? Можете себе представить, что приходит верующий или неверующий, Фессалоники и узнает, вот здесь новая философия появилась, школа открылась, там говорят о каком-то Христе, говорят, что Он воскрес. Как вы думаете, это способствовало распространению Евангелия в Македонии? Нет, хочу вас заверить, я убежден, что нет. А что повлияло? Образ жизни. Я уверен, что люди в Македонии стали слышать везде. Слушай, в Фессалониках, в этом грязном портовом городе что-то странное происходит. Были все как все, вдруг появились какие-то люди, у которых жизнь радикально изменилась. Они теперь не только не изменяют женам, они еще и помогают им мыть посуду. Они еще в огороде помогают ей ухаживать. Они еще сами моют машину. То есть у них настолько изменилась жизнь, они совершенно не похожи ни на кого. И этот слух стал распространяться так быстро, я даже думаю, быстрее, чем учение. Образ жизни настолько сильно повлиял на окружающих людей, что весть о новых людях, о христианах распространилась мгновенно. И даже больше тут написано. «Ибо от вас произнеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Вы слышите разницу, да? Ваша вера так воспринята в округе, что говорить ничего не надо. Вы заметили это? Мы с вами иногда прилагаем море слов, чтобы рассказать, во что или в кого мы верим, и что это значит, и как это сопоставляется с другими учениями. Мы доказываем, доказываем, доказываем. А здесь сказано, их вера, явленная в делах и любовь в труде, настолько повлияло на окружающий мир, что Павлу даже не надо ничего про него рассказывать. Все верующие стали знать. Христиане за три недели в Фессалониках стали настолько настоящими верующими, что это оказало влияние на окружающий мир. Их вера пронеслась в округе. То есть образ жизни, воспринятый от Евангелия, сразу изменил все в окружении. Ну и во всяком месте прошла слава о вере вашей. Как вы думаете, можно кого-нибудь вдохновить, чтобы он сказал «Слава Богу», если вы просто расскажете какое-нибудь учение из христианской веры? Вот мне сказал, а ты единственный Бога, вы расскажете, человек скажет, о, слава Богу, я в восторге, побежит домой, говорит, жена, я узнал новое учение, триедин, у нас Бог триединый, кто-нибудь в восторг придет от этого? Хотя это правда, у нас такой Бог. Слава о их вере распространялась везде, потому что их вера была не на словах, а в практической жизни. 3 недели действия Божьего Духа и служители Божьи оказали такое серьезное влияние. Апостол Павел благодарит Бога за верующих в Фессалониках. Друзья мои, ибо сами они сказывают о нас. Смотрите, как интересно. Господи, я славлю Тебя за то, что Ты дал мне желание прийти в Македонию, рассказать этим людям Евангелие, показать им, что значит жить по-христиански. Они стали мне подражателями. Их измененная жизнь оказала влияние на несколько провинций. Я славлю Тебя, Господи, за это. Вера их разнеслась по всей округе. Нам не нужно ничего рассказывать. А теперь смотрите, где он находит для себя удовлетворение. Павел, а что ты делал 3 недели? Загорал на солнце. И все узнали, что я верующий. Нет, смотри, что он говорит. Нам ничего не нужно рассказывать о нашей работе в Фессалониках, потому что то, как вы уверовали и теперь живете, само собой свидетельствует о том, что я там делал. Вы поняли мысль, да? Такая простая. Чем хвалится Павел? Тем, что его свидетельство произвело такую работу и такое изменение в сердцах людей, что ему не надо ничего рассказывать, сами новые верующие продемонстрировали его служение там лучше, чем он сам. Друзья мои, мы свидетельствуем, мы говорим о Боге. Нам хочется узнать о результате? Тогда нам не просто нужно рассказывать о Христе, а показывать Христа. Показывать Христа. В измененном характере, в отношениях между супругами, в отношениях между родителями и детьми, в отношениях к церкви, в отношениях с грешниками на улице, в отношениях к святой жизни и праведной, в отношениях к распространению Евангелия. Во всем люди должны увидеть, что мы другие люди. Они должны завидовать нам, они должны задавать себе вопросы, почему это произошло с ними, чтобы Евангелие стало для них интересным. Такое вот благовестие я желаю вам воспринять для себя и этим вооружиться. Этим вооружиться. Мы имели к вам вход, и как вы обратились к Богу от идолов к живому Богу. Друзья мои, религии миллионы. В одном буддизме я пытался постичь буддизм, я забросил эту идею, потому что понял, что это бессмысленно совершенно. Сколько буддистов, столько школ. Религии море. Но христиане – это не религия. Христианство – это образ жизни. Христианство – это послушание Христу. Христианство – это жизнь в силе Святого Духа. Христианство – это жизнь по Слову Божию. Христианство – это практическое применение Божьего Слова, Божьего действия. Христианство очень влиятельно через людей. И поэтому, когда мы приносим настоящую веру с настоящими отношениями с Богом, которые изменяют по-настоящему мою собственную жизнь, люди обращаются от всех других религий, от идолов, к живому Богу, через не только свидетельство наше, но через жизнь. Поэтому я хотел бы, и снова повторяю, чтобы вы вооружились этой мыслью, этой идеей, чтобы 5 лет вашей церкви стали трамплином для того, чтобы вокруг, конечно, Москва, не Фессалоники, чуть-чуть больше, в одном районе Москвы может быть чуть больше, чем 200 тысяч. Я не знаю, сколько в районе здесь жителей, сколько жителей вокруг вас, где вы живете, но это не должно вас смущать. Потому что Бог, живущий в нас, способен через нашу измененную жизнь оказывать сильнейшее влияние на окружающих людей. И они откажутся от бездушных, бессмысленных идолов и придут к живому Богу, которого вы не только исповедуете, но во имя которого вы живете. Пусть Господь даст вам мужество и силы и мудрости быть такими свидетелями, чтобы то, о чем вы вначале говорили, я подслушал молитву Евгения Юрьевича. Вы знаете такого? Он молился сегодня перед собранием. Он сказал странную вещь. И она мне легла в сердце. Я хочу вам ее провозгласить. Он все равно этого не скажет. Он хочет, чтобы город Москва стал центром миссионерским в России по распространению Евангелия по всей стране. Вы готовы это поддержать? Пусть все узнают, в Москве есть странные люди, которые собираются в каком-то там отеле непонятном, но их жизнь настолько радикально изменилась, что они хотят пойти вслед вам. Пусть Бог вас благословит. Аминь.